Баала Турим обращает внимание на то, что глава Тецавы – это единственная с момента рождения Мойши Рабейну глава, где, где не упоминается имя Мойши. И объяснение тому, что вот это результат просьбы самого Мойши, который попросил стереть его имя, если Всевышний не пощадит еврейский народ. И вот Всевышний пощадил еврейский народ после греха Золотого Тельца, но проклятие цадика, оно все равно осуществляется в той или иной форме. И вот выразилось, результат этого проклятия выразился в том, что имя Мойши не упоминается в главе Тецавы. Было, как бы его имя было стерто из Торы, в смысле из главы Тецавы. И необходимо понять, почему, собственно, из главы Тецавы именно. Это у нас исходный вопрос. Также необходимо понять то, что на самом деле какая-то странная получается реализация проклятия. На первый взгляд, в результате реализации вот этой просьбы Мойши «сотри мое имя из книги твоей», происходит что-то такое обратное проклятию скорее. Потому что имя-то Мойши, оно не упоминается в недельной главе, но сам Мойши упоминается. То есть, упоминается его сущность, а не имя. А сущность – это выше, чем имя. Для того, чтобы в этом разобраться, Рэба предложил разобраться с самой просьбой «вот сотри меня из книги твоей», Раши объясняет из всей Торы целиком. Не вполне понятно, как это вот, ради чего Мойша шел на то, чтобы он был стерт из Торы, с которой он обладал глубочайшей сущностной связью. Ради-то искупления людей, которые противопоставили себя Торе по существу, да? Ради искупления людей, в том числе, которые совершенно оторваны были от Торы, это не очень понятно. Также непонятна связь между искуплением греха и стиранием имени. Вообще непонятно, да? То есть, вот такая базовая, а в чем тут вообще связь, собственно, искупления греха Золотого Тельца и стирания имени? Раши объясняет, дает какое-то странное техническое объяснение, мол, Мойше Рабейну хотел, чтобы его имя было стерто, чтобы потом не сказали, что вот он не смог добиться милосердия у Всевышнего по отношению к еврейскому народу. Ну и Рэбе достаточно предсказуемо задает вопрос, а неужели же Мойше Рабейну, пастырь всего еврейского народа, превосходящий с точки зрения своей преданности вот этого пасторства, превосходящий там и Аврома, и Ицака, и Якова, и Давида, он в такой момент, когда речь шла об уничтожении еврейского народа, возможно, он думал о том, что там, кто про него скажет. Это, в общем, такая очень маловероятная вещь, конечно. Продолжаем изучение беседы, страница 175, пункт Далет. Дербьюр Базе. Объяснение по этому поводу. Мойше Рабейну из Эйн Зах Мамаш Митклол Исруэл. Мы уже выше сказали с вами, что Мойше Рабейну обладал совершенно невероятной сущностной связью с Торой. Но одновременно с этим, а может быть благодаря этому на самом деле, надо поговорить и обсудить это дело. Но так или иначе, есть другая сторона его существования, его личности, в которой он совершенно слит был с еврейским народом, совокупность еврейского народа, совершенно в одно существование, говорит Рэбе, «Эйн зах мамаш», буквально представлял собой одно совокупность еврейского народа, вплоть до того, что отделять его от евреев, как от еврейского народа в целом, так от какого-либо еврея в частности, совершенно невозможно, неуместно. Вышел Раши, и, выражаясь словами Раши, в недельной главе Хукас, где там он задает вопрос о том, а почему там вещь, которая имеет отношение к всему еврейскому народу, она адресуется как бы Мойше. И дает ответ «Мойше гу Исруэл, ве Исруэл гэм Мойше». А это одно и то же. Мойше – это Израиль, Израиль – это Мойше. Израиль, в смысле, в значении еврейского народа, естественно. «Воздерфар, воздерхэта эгель мегипоэлта ерида ин Мойше». По причине чего Мойше Рабейну не оказался вне греха Золотого Тельца. Ну, это, на самом деле, общее место. В общем, Достаточно часто мы упоминали об этом, когда речь заходила о грехе золотого тельца. Несмотря на то, что Моше Рабейну, как мы сказали с вами на прошлом уроке, он был единственным человеком, который совсем в стороне от событий был. То есть, никогда, даже с точки зрения места, и с точки зрения места материального, с точки зрения места духовного, он находился в какой-то совершенно другой плоскости. Тем не менее, по причине того, что он представлял собой с еврейским народом совершенно одно целое, он не мог не принять участие в этом грехе, никак не быть задетым этим грехом. Ну, точно так же, как если мы с вами там одной рукой что-то делаем, то вторая рука, нельзя сказать, что она тут ни при чем. То есть, да, это вот правая рука виновата. Знаете, как там дети ударяются об шкаф, и в шкаф виноват. Или там вот, значит, психически больные люди иногда делят свое тело, там одна рука плохая, другая рука хорошая. На самом деле разные части человеческого тела, они все вовлечены в каждое действие, не могут находиться в стороне, не могут нести ответственность, скажем, за какое-то преступление. Более того, знаете, есть такая поговорка, что вот человек совершил какой-то грех, неважно, чем совершил, может быть, каким-то совсем другим органом, а бьют-то все равно по морде. И, ну, вот такое ироничное в каком-то плане высказывание, оно объясняет, почему ответственность за еврейский народ в большой мере несут праведники. То есть, именно им достается зачастую от Всевышнего. То есть, наказание, может быть, они несут более мучительное, более там, тяжкое наказание за какие-то проступки еврейского народа в целом. Потому что, кстати говоря, это вот близко к теме нашей сегодняшней Тани. По-разному судится человек, который осознает хорошо то, что он делает. То есть, если он делает что-то плохое, то он понимает, что он делает плохо и сознательно это делает. Более строго судится человек, стоящий на более высокой ступени, от которого ожидается какое-то более такое... более резонное, более взвешенное поведение, скажем, там, или там, более праведное в нашем случае поведение. Так вот, Моше Рабейну, он, будучи одним целым с евреями, он не мог оказаться в стороне от того падения, которое произвел грех Золотого Тельца. То есть, в нем падение тоже произошло. Кемамер Хамейну, Нефин Посук Лех Рейд, Рейд Мигдулосхо. И наши мудрецы это отмечают, и Раши, кстати, тоже приводит объяснение, комментируя слова, которыми Всевышний отправляет Моше Рабейну, собственно, разбираться с грехом Золотого Тельца. Всевышний передавал ему Тору на горе Синай, вот шел между ними диалог, потом Всевышний говорит Моше, лех рейд, иди спустись. Ну, с точки зрения технической, вроде, иди спустись с горы, иди спусти, вот ты на горе находишься, иди туда спускайся и разбирайся с тем, что там произошло. Но мудрецы комментируют это в частности так: иди спустись, в смысле спустись от величия своего. Лехиура Мойше Мгоддух Нидгигат Кейн Шайхус Клоучн Хейта Эгим. На первый взгляд, но ведь на первый взгляд Моше Рабейну не имел никакого отношения к греху Золотого Тельца. А Филонитн Гедер Фунфун Миши Ешбиодалим Хейс. То есть, ну, есть такая у нас... такой вид ответственности, за который зачастую несут ответственность, которую мы вот вменяем мудрецам, скажем, то, что они могли, скажем, опротестовать какие-то действия народа, и, ну, то есть призвать народ к порядку, и народ бы, авторитет мудрецов достаточно велик, может быть, и вот народ отказался бы от каких-то плохих действий. Если мудрецы не выступили с протестом, не запретили там народу что-то, какую-то там, значит, какие-то действия совершать, то они, естественно, несут ответственность за это действие наряду с народом, а может быть, даже и в большей степени. То есть, тот Миша Ешлумбиода и Лимхейс, тот человек, который мог бы опротестовать какие-то плохие действия, предотвратить какие-то плохие, предотвратить грех, но он этого не сделал, он несет ответственность вместе с тем человеком, который этот грех совершил. Но Моше Рабейну-то не мог опротестовать ничего. Он же был на горе Синай. То есть, он вообще узнал об этом событии только от Всевышнего, скажем. Вор мерес демол гивен бехар, потому что он тогда-то бы находился на горе, кипшут, и фрат улахас камахам, масса берухниус, то есть он находился на горе по простому смыслу, в том ключе, что ну, ему далеко, далеко было бежать, и не, он, откуда он мог знать, что там происходит в стане. Ну, он, конечно, пророк, но тут он был вовлечен в совершенно другой процесс. А главное, с точки зрения, в частности и тем более, говорит Рэбе в скобочках, с точки зрения духовной, то есть он был совершенно в стороне от подобных материй. Айнфарвоз, золдерхета эйгеон рирен им. И тогда возникает вопрос, а почему, да почему же тогда грех Золотого Тельца его задел? Нарвал Мойше, заинзах, мит Исроэл. Но поскольку Мойше представлял собой совершенно одно с народом, увимейла гдулос и нитно мунизгиборн, эйнзах, мит дулос Исроэл, и само собой разумеющимся образом его величие, оно было ему дано, как в другом месте объясняют мудрецы, и Раши тоже приводит, было ему дано там и пророческий дар, и все Мойше Рабейну было дано ради еврейского народа. Дано было ради еврейского народа и представляло собой одно целое с еврейским народом. Годдерх это Эйгерун Ерида фун Исруэл, Бедерх Мимейла, Гиполта Ерида ин Мойшен. И по этой причине грех Золотого Тельца и падение, которое последовало из этого греха для еврейского народа, они, само собой разумеющимся образом, автоматически произвели падение также в Мойше Рабейну. «Онодди Исагдус фун Мойше мимитидн из нох цифер визан Исагдус миттейра». И вот это вот единство, которое объединяло, и объединяет на самом деле, потому что Мойше Рабейну мы с вами много раз говорили, не только личность, ну, во-первых, бессмертная личность, в каком-то плане бессмертную в буквальном смысле, потому что Мойше Рабейну он тоже вот относится к числу тех людей, о которых Тора высказывается, в том смысле, что он не умер. Ну и даже если принять такую смертность Мойше Рабейну по простому смыслу, то есть распространение Мойше в каждом поколении, то есть есть продолжение личности Мойши для каждого поколения, это личность Рэбы и личность главы поколения. И поэтому вещи, которые мы говорим о Мойше, они актуальны для всех времен. Поэтому я не знаю, как говорить в прошедшем времени, в настоящем. Но сейчас мы вроде рассуждаем об историческом персонаже, но, наверное, тогда в прошедшем. Так вот, поскольку Мойше Рабейну, ну, кстати, Рэбе говорит в настоящем, из Эйнзах Мит Исроэл, поскольку Мойше Рабейну, он одно со всем еврейским народом, он мейл гдулос и нитна... Ой, простите, это уже прочитали мы. «Унодди Исагдус фун Мойше митин». И вот это единство Мойше с евреями, оно еще глубже, чем его единство с Торой. «Кшем ви мегефин байдер фарайнцикунг фун идн мидем мейбешн». Как мы находим в области единства между евреями и Всевышним. «Азав альпи азар ирайсов кучевый кули ход». Несмотря на то, что Тора и Святой Благословен Он в абсолютной степени одно. «Видер пируш апними фун маймер хахамейну ан навшики совис и говис». В соответствии с известным высказыванием, объяснением, внутренним объяснением фразы мудрецов, которые расшифровывают слово «анойхи» – «я Бог всесильный твой» – первое слово из 10 речений. Как сокращение аббревиатуры слов «Анну навшик совис и гойс» – «я свою душу вписал, вложил», «аз дерейбештер магодзи халдей на навши» – можно даже на самом деле не душу свою, а можно сказать «самого себя», в значении «навши», в значении «себя». «Я себя вписал и вложил», в Тору имеется в виду. Что Святой был, что Всевышний, он самого себя «навши». «Арайнги шрибну обгегемнентейр», он себя «вписал» в кавычках и «вложил» в кавычках в Тору. «Фундествэгн из дегисаглас фундидн митэйбер митэмэйрбешн», несмотря на это, «миткуша брегу», несмотря на это связь между евреями и святым благословенным, «нох циферун гэхэр дэрфун», она глубже и выше, чем связь Всевышнего с Торой. «Вэкэмаймер хахамейну Азис Ройл Кодмулы Тейра, в соответствии с высказыванием наших мудрецов, Исруэл предшествовал Торе. Это идея не раз обсуждавшаяся. Давайте еще раз в двух словах повторим. То есть в Зоар говорится о том, что три вещи связаны одна с другой. Называется, говорится о высочайшем единстве между святым благословенным Торой и евреями. Вот это вот единство, оно может восприниматься разными образами. Да? Когда говорится о единстве с Торой, то нам представляется эта вещь совершенно естественной. Ну, Тора, как воля его воля и мудрость святого благословенного, он находится с ним в единстве, подобно тому, как наша воля и наша мудрость, скажем, находится с нами в единстве, и в большей степени, как мы, кстати говоря, объясняли на уроках по Дерех Мицвот Эйха последних. Когда говорится о единстве евреев со Всевышним, то иногда это единство объясняется как опосредованное единство. Говорится, что три узла связаны одни с другим, один с другим, святой благословен он, Тора и Израиль. Значит, вот Тора, она связана с евреями одновременно и со Всевышним. Она является таким вот стыкующим звеном, связующим звеном между евреями и Всевышним. Евреи связываются с Торой, и таким образом они становятся связаны со Всевышним. Но на самом деле, обращают внимание комментаторы, и мы с этим сталкивались многократно в различных текстах по хасидизму, когда Зоар озвучивает эту идею, то он говорит не о двух узлах. Если евреи связаны с Торой, а Тора связана с Всевышним, то здесь два узла есть. Евреи и Тора, Тора Всевышний. Говорит не о двух узлах, а о трех узлах. Что это за три узла? Есть еще один узел. Есть связь евреев со Всевышним, не опосредованная через Тору. То есть, получается, что и Всевышний... То есть, связь, которой еврей привязывает себя ко Всевышнему через Тору. Да, она есть. Никто не спорит с этим. Но есть и непосредственная связь. Есть и прямая связь, которая, минуя Тору, как бы соединяет евреев со Всевышним. И вот эта связь между евреями и Всевышним, она оказывается глубже и выше, как здесь Рэбе говорит, чем связь Всевышнего с Торой. Почему? Потому что евреи предшествовали Торе. Ну, тоже в знакомом нам Мидраше, как говорится, что вот я не знаю, много вещей там предшествовали, семь вещей предшествовали существованию мира, две из них предшествовали всем остальным, это Тора и Израиль. А вот Тора и Израиль, а между ними, а как вот, кто из них был раньше, если можно говорить вообще о раньше, на таком уровне до существования вообще чего бы то ни было, кроме Торы и Израиля, я заглядываю в Тору и вижу, прикажи сыновьям Израиля, скажи сыновьям Израиля. Я понимаю, что на момент существования, на момент появления Торы, на момент возникновения Торы, если так, опять же, можно выразиться, понятно, что здесь мы уходим глубоко в такой очень возвышенный пример, где шаг в сторону оказывается расстрелом, очень трудно быть точным на нашем, скажем, уровне познания. Ну, пытаемся как-то соответствовать. Так вот, еще до возникновения как бы Торы уже еврейский народ существовал в какой-то форме. То есть, евреи предшествовали Торе, они были и находились в абсолютной связи со Всевышним, в абсолютном единстве с Творцом, еще до того, как появилась Тора. Поэтому связь евреев со Всевышним, вот эта непосредственная связь, которая не через Тору, а которая напрямую, она, как здесь Рэбе говорит, глубже и выше, чем связь Всевышнего с Торой. «Алдера зэвэка тэйцо мизэ изба неси ядэр» и подобным образом... В скобочках Рэбе говорит, в общем-то, очень сильную вещь, которая тоже может стать, скажем, основой для Фарбрингена большого. И как следствие этого, то есть это получается, что вот эта вот разница в связи между евреями и
между Всевышним и евреями, Всевышним и Торой, это вот то, с чего проецируется, откуда происходит разница в связи между главами еврейского народа и еврейским народом, с одной стороны, и Торой, с другой стороны. Так вот, из байнисия доэр, белошин раши носи адыргу аколь кихолядор, подобно, так, значит, подобно этому, как следствие из этого, у глав поколений, которые, выражаясь словами раши, опять же, в главе Шофтин, по-моему, да, они как все поколение, носи адоэр, гу кихолядор, глава поколения, он как все поколение. А зэр и сахдус мидзиидн фун зэр доэр, их связь, их единство с евреями, их поколение, из норзэхер фун зэр и сахдус мидтейра, она и выше, чем их связь с Торой. Глава поколения по определению не может быть не связан с Торой. Глава поколения – это не, значит, деспот, навязавший свою власть поколению, и вообще, собственно, не просто человек, обладающий властью над большим количеством людей в поколении. Главой поколения с точки зрения Торы является вот этот вот вождь и учитель. Не, конечно, там бывшего постсоветского человека тошнит от таких определений, но тем не менее, вот, да, человек, который подобно Мойше, о котором Тора говорит, я стоял между Богом, Богом между вами. Вот он находится между Богом и между нами и способен раскрыть нам божественную волю и божественную мудрость, подобно тому, как Моше делал это в отношении своего поколения. Вот это глава поколения, тот человек, который обладает, который обязан руководить поколением, оказывается в позиции руководителя поколения, назначенный Всевышним, скажем. Так вот, его единство с евреями в его поколении выше, чем его единство с Торой, хотя он по определению, повторюсь еще раз, не может быть с Торой не связан, он по определению является великим мудрецом. Это одно из необходимых свойств для того, чтобы он, в принципе, мог быть главой поколения. Его признаки, естественно, это признаки Машеха, небезызвестные. У Назои заигбается диким бихлол. И так это актуально, это такая скобка до конца пункта, продолжающаяся. Поэтому пункт мы закончили. Значит, то есть основная мысль пункта, связь Моше Рабейну с еврейским народом, она глубже и выше, чем его связь с Торой. Это важный вывод мы сделали. И скобкой завершает Рэбе этот пункт. И также у цадиким, у праведников в целом, которые подобны своему Творцу, так высказываются мудрецы в Талмуде, а вот и не в Талмуде, кстати говоря, а в Мидраше, праведники подобны своему Творцу, афальпия зей гимзихарайн, индиньон и тер, несмотря на то, что они полностью отданы, в кавычках Рэбе говорит, они отдаются, предаются полностью Торе. То есть они, ну вот как скажем, Раби Шимон бар Йохай, тоже, кстати, один из глав поколений. И мы говорим, что у него там времени не было, то есть он был свободен даже от прочтения шма, не только от молитвы, как там, скажем, что, ну, штатно, от молитвы свободны люди, которые занимаются, для которых Тора является вот основным делом их жизни, которые, не знаю, есть ли сейчас такие, но вот мой, там, скажем, Раби Шимон бар Йохай и его товарищ, он даже от чтения шма был свободен по причине вовлеченности в Тору такой, при которой вот даже для шма не оставалось места как бы. То есть в его жизни вообще ничего, кроме Тора, не существовало. Мы зададим вопрос, а как же он руководил поколением? Руководство поколением же оно нуждается в каком-то вложении интеллектуальном, эмоциональном. Ну, надо же управлять. Это вообще управленческие функции. Это такое вот энергозатратное дело. Помнятся ли еще наши разговоры. Ну, может быть, кто-то, с кем мы давно занимаемся, может помнит Фарбренгена, на которых мы вот как раз обсуждали, это чудо того, что Ребе одновременно с тем, что он великий мудрец, там, и обладает какими-то невероятными познаниями в Торе, он одновременно вот создал эту империю Хабада, вот эту вот конструкцию, эту систему посланников по всему миру. И вот, то есть, ну, вот, все это организационно управлял всей этой махиной, что это на самом деле в голову не очень укладывается, как это возможно. Ну вот, Раби Шимон бар Йохай, вот когда он занимался, значит, еврейским народом. Так вот, несмотря на то, что цадиким, они в общем плане, они погружены в Тору, то есть, ну, в общем, цадиким они становятся, в частности, в связи со своей связью с Торой. Возелену фрат зейра хидуши тейра, и они, то есть, они связаны, они предаются той Торе, которую они учат, в частности, своим хидушам Торы, то есть еврей, он должен, любой еврей на самом деле, он должен пытаться изучать Тору, будучи нацеленным на ее открытие в ней новых каких-то сторон. Но вот крупные знатоки Торы, они таки, да, совершают свои хидушим, и каждый должен стараться. Но там не у всех получается. Так вот, крупные знатоки Торы, они занимаются вынесением из Торы там, новых каких-то, открытием в Торе новых каких-то сторон. «Кумду собер ницу зе фарайзекон митидн». Так вот, это вот никак не встает в противоречие с их объединением с евреями. «Уфрат диво зуобницу зе шайхус увимейла ахраюс миухедас». А в особенности с теми, кто имеет к ним отношение. Ну, Ребе здесь имеет в виду, разумеется, под цадиким он имеет в виду, ну, так мне видится, даже что это, в общем, очевидно на поверхности, различных Ребе, различных домов, а под евреями, которые к ним имеют особое отношение, имеет в виду их хасидов, которые связали себя с тем или иным Ребе, и, значит, за этих людей, у этих Ребе, у этих праведников есть особая ответственность. Шайхус мию хедес ани эйрах, ани эйрах, не знаю, к сожалению. Ани ирхус, лиха, все понятно. Нищие города твоего. Обязанность благотворительных пожертвований, благотворительной помощи, она распространяется на самом деле абсолютно на всех, и даже на нищих нееврейских. Но есть порядок приоритетов. И с точки зрения порядка приоритетов, там, скажем, твои родственники, они ближе к тебе, и, следовательно, обладают, если они нуждаются, то они обладают большим правом на твою цдоку, скажем. Твои там, однообщинники, сказать, и люди из твоей общины, они обладают большим правом, чем члены другой общины. Жители твоего города большим правом на твою цдоку, нежели большим приоритетом, для тебя они должны быть более приоритетны, когда ты планируешь реализацию своей благотворительной помощи, перед жителями другого города и так далее. Там, евреи перед неевреем. Так вот, они ирхо, то есть нищие твоего города, в смысле твои хасиды, они, за них ты несешь большую ответственность, с ними ты больше связан. Боним виталмидим хулю, сыновья и ученики, что на посы канефеш ашеросу, то есть, говоря, выражаясь языком Писания, душу, которую сделали, это Аврум и Сара, душу, которую они сделали в Харане. То есть, цадиким в целом, они всегда с кем-то досвязаны. Ну, не знаю, наверное, за исключением в свое время. А может, и сейчас, кстати говоря, где-нибудь по пещерам сидят аскеты и изучают Тору в абсолютном одиночестве. Ну вот, как-то практика показывает, что человек, который изучает Тору, и вот изучает Тору правильно, а правильное изучение Торы подразумевает и взаимодействие с миром, несение света Торы в мир, он, ну, в общем, обрастает каким-то кругом учеников, там, последователей, соратников, с соумышленников. Так вот, для праведников вообще, если он праведник, для праведников вообще актуально то, что несмотря на то, что они вдеты в Тору и там занимаются много Торой, несмотря на это, они связаны и с евреями, и с какими-то евреями они связаны вот, через ответственность, скажем, отвечают за каких-то евреев. И эта связь, имеет в виду Рэба, если я правильно понимаю, она глубже, чем связь, чем их связь с Торой, как бы, их креп, как бы ни крепка их связь с Торой ни была. Гей. Досы соих дербьор ин бакоша с мойшем и хэни номи сифрахо. И вот в этом, вот теперь мы можем ответить на вопрос, что же имел в виду Мойша Рабейну, то есть вот объяснить просьбу Мойша Рабейну стереть его имя из Торы, который у нас вначале вызвал такое недоумение и непонимание, как же это Мойша Рабейну ради искупления людей, евреев, оторванных от Торы, он готов был вот, поступиться своей связью с Торой сущностной. Так вот, теперь мы сможем понять, объяснить просьбу Мойша Рабейну: «Сотри меня, прошу, из книги твоей». «Ундер там, восэм восэр год». Eingestellt sein sein Netz mit Sius, wie sie ist verbunden mit der zu Libei Deisa Egel. И также тот факт, что Моше Рабейну, вот он, значит, поставил на кон, наверное, так это сказать, Eingestellt, в данном случае перевести, поставил на кон свою, суть своего существования, как она была связана с Торой, ради в том числе тех людей, которые просто делали тельца. Мы с вами выше выразили некоторое недоумение тем, что делавшие тельца, они были казнены. Поэтому, при чем тут они? Ну, в общем, можно попробовать дать даже несколько объяснений этому, скажем. После того, как они были казнены, надо было их тоже спасать в плане сохранения их, сохранение жизни их духовной, жизни их души, потому что Бог его знает, как с ними там могли обойтись за такой страшный грех, как грех золотого тельца. Потом можно сказать, что были люди, которые принимали участие в создании тельца, ну, вот такое, что они не были казнены, и за них тоже надо было вступиться. Ну, не знаю, в общем, ответить не могу на этот вопрос, он меня немножко бередит, ну, вот так, пускай так будет. Вибалдас ди сагдус фун мойша митидн из нохэхэр фун зэн ди сагдус митэйра. Ответ теперь очень прост. Почему он готов был поступиться, почему Мойша Рабейну готов был поступиться, поставить на кон свою связь с Торой, вот ту составляющую своего существования, то есть сказать, нет, если того не будет, то этого тоже не надо. Потому что на кону стояла его связь с евреями. Потому что на кону, вернее, стояла судьба еврейского народа. И в такой ситуации он был готов поступиться даже этим. Потому что его связь с евреями, она более высока, чем связь, была более высока, чем связь с Торой. Дерфар, наиздит яйцо, дерфунги вензем ин бейден йоним. И поэтому следствие этого выражается в двух вещах, в обеих вещах. В каких обеих вещах, сейчас пока не сообразил. Алиф. Азейзан мсирес нефеш фаридн из фриризм фриирун хэхрфун за мсирес нефеш эйв тейра. Первая вещь. Я думал, двух в обеих вещах имеется в виду каких-то уже названных. Нет, пока не названных. Вот мы сейчас их называем. Первая вещь. То, что его самопожертвование за евреев, то есть то, что связь его с евреями была глубже и выше, чем связь с Торой, это влекло за собой естественным образом, что его самопожертвование за евреев, оно стояло как бы прежде и выше, чем его самопожертвование за Тору. То есть, если бы речь не шла о евреях, то попробовал бы кто-то Мойше Рабейну оторвать от Торы. Да, то есть он бы всем пожертвовал ради сохранения своей связи с Торой. Просто речь шла о еще более серьезном катаклизме, о еще более катастрофическом событии. И вот во имя избежания такого события во имя избежания гибели евреев, Моше Рабейну готов был поступиться и своей связью с Торой, наверное, всем чем угодно. А дальше квадратная скобка на два абзаца, такая до второго пункта. Значит, ну, первый пункт запомнили. Первый пункт, значит, его в связи с тем, что его связь с евреями была глубже, чем связь с Торой, самопожертвование его тоже было прежде и выше. Здесь Рэбе говорит. «Алдерах виз штейт магит мишорим». Подобно тому, как это в такой-то книге говорится. «Аздердер маздер бейс ейсев год гидат зохе зайнцум сирос нефшал кидуш ашем нохцулиба гивисер сиба год ми майниш гивейн унер год бы полдер цу нит зойхи гивен». Там, значит, магит мишорим, такой составитель, он рассказывает удивительную историю о бейс Йосифе. Раби Йосеф Каро, составитель Шульхан Оруха. Шульхан Оруха в свете законов, которые, то есть законодательного кодекса, по которому живет уже не одно поколение евреев, и мы живем в том числе. Да? То есть это такой базовый законодательный кодекс, ну, наверное, для времени охройния, со времен тех, кто называется поздними законодателями, и до наших времен, ну, нет более значимого законодательного труда. То есть это вот такой шедевр законодательной еврейской, значит, логической мысли, масштаб которого сложно переоценить, значимость которого и святость которого сложно переоценить. Так вот, рассказывает Магид Мейшорим, что составление Шульхан Оруха — это было наказанием раби Йосефа Каро. Каким образом это вообще можно понять? То есть это его величайшая заслуга, это что-то такое, вот, ну, ему была судьбой дарована такая возможность написать Шульхан Орух. Ну вот, объясняет Магид Мейшорим, что на самом деле раби Йосеф Каро, он должен был пожертвовать собой, он должен был пожертвовать своей жизнью во имя освящения имени Всевышнего, отдать свою жизнь, ну, в каких-то событиях, это там, значит, сверху там видней, в каких событиях конкретно предполагалось его забрать его жизнь во имя освящения имени Всевышнего. Так вот, по отношению к этому написание Шульхан Оруха, и, в общем, в результате по каким-то причинам он оказался наказан, и у него забрали эту возможность отдать жизнь за освящение имени Всевышнего. Так вот, наказанием ему оказался Шульхан Орух. То есть, это, ну, как вот с этой стороны снизу, не очень понятно, как это может быть. Просто когда речь идет о событиях высочайшего масштаба, то события высокого масштаба, они могут оказаться вот, ну, вот, наказанием даже, да. «Восейбер волтум гекумен гекумен алкиду жашем, волтум нит гехарде димеглых кайт». То есть, если бы раби Йосеф Каро, вот у него получилось бы, то есть не получилось, но мудрецы, не то что были мудрецы, например, раби Акива, весьма значимые мудрецы, которые мечтали о самопожертвовании, о том, чтобы отдать жизнь, из вот буквально искали вот этого самопожертвования. Когда же я смогу, как раби Акива говорил, когда же я смогу вот по прямому смыслу пожертвовать собой? Действительно, мудрецы другого плана, вот в этом ключе Рэбе часто противопоставляет самопожертвование раби Акивы самопожертвованию Аврома, нашего праотца Авраама, который не искал самопожертвования, хотя без сомнения был на него способен. Ну, раби Йосеф Каро напрашивается сказать, он не искал самопожертвования, то есть не то, что он моделировал ситуацию, нарывался на то, там, вот искал специально, подстраивал какую-то ситуацию, да и раби Акива ее не подстраивал, по существу это так получилось, в общем, но просил об этом у небес. Что раби Йосеф Каро, наверное, не просил об этом у небес, но вот это ему было суждено. А если бы это случилось, и раби Йосеф Каро таки, да, пожертвовал жизнью за освящение имени небес, то, ну, естественно, он не дописал бы Шульхан Орух. Шемимену тейца тейрави и роэл и хол и сроэл. А что значит не дописал Шульхан Орух? Ну, понятно, что история не терпит сослагательного наклонения. И там, если бы декабы, так, наверное, нашелся бы другой, идеи там витают в воздухе. Ну, тем не менее, вот не была бы дописана книга, скажем, которая служит указанием всему еврейскому народу, из которой исходит Тора и указание всему еврейскому народу на протяжении уже очень длительного срока. Книга, которая оказалась не просто актуальной, а вот определяющей для еврейского соблюдения, еврейской жизни на протяжении очень долгого времени. А фальпикейн из досаны неншлойнеш, так вот, несмотря на это, дописание этой книги, то есть, ну, на первый взгляд, это величайшая заслуга написать такую книгу, вот, так, послужить в такой мере учителем еврейского народа, как послужил Йосеф Кар составлением своего Шульхан Аруха. Тем не менее, составление им Шульхан Аруха, оно вот, выглядит с позиций таких максималистских, вот, с позиции того Мессирес Нефеш, который у него был забран, как наказание. «Валви гойхес издарил интейра», потому что как бы высока не была бы Тора, да, «кумте собер ницум сирес нефеш алкидж ашем», это все равно, то есть как бы высоки не были достижения в Торе, скажем, вплоть до того, вплоть до составления Шульхан Аруха Раби Йосеф Каро, все равно они не входят, достижения в области Торы, они не входят ни в какое сравнение с самопожертвованием по поводу освящения имени Всевышнего. «Воздосом сердце нефеша вайлми исаид». А что нам здесь важно? Самопожертвование по поводу освящения, вот, когда человек жертвует жизнью за божественную веру, то этим он проявляет то, насколько он еврей, скажем. И в этом проявляется его еврейство. Он жертвует собой, потому что он еврей, а не потому что он мудрец. Это отдельный разговор, но, думаю, достаточно известный. «О у нас мезозайна им ан ид эйнс мит ашем». То есть, он жертвует собой не потому, что он мудрец, и не для того, чтобы стать ближе к Торе, а он жертвует собой, потому что он еврей, и жертвует собой для того, чтобы сохранить свое единство с Богом. Потому, вернее, или можно по-другому сформулировать, но здесь Рэбе именно так и формулирует, «золзайн эйнс миташем», то есть, чтобы быть единым с Богом. Можно сказать, попробовать сказать от себя по-другому, он жертвует собой, потому что не может иначе, будучи одним с Богом. И второе, то есть, первое из того, что, значит, следует то, что Мессирес Нефеш за евреев, он прежде и так далее. Второй момент, который следует из вот такого распределения. «Диисагдус увемейла демсирес нефешем, а за из мид унфар едридн». Единение с евреями. Ну и, само собой, разумеется, и самопожертвование за них. Оно касается каждого еврея. По отношению к нему нет разницы между евреями. «Инвозфара мацев золдан норзайн». В каком бы состоянии, в каком бы положении духовном, в том числе, еврей не находился, он, будучи единым с Мойше Рабейну, он является причиной самопожертвования, которое приоритетно перед самопожертвованием по поводу Торы, перед связью с Торой вообще. А филодейса игель, то есть даже те, которые изготовляли тельца, они вот с точки зрения вот такого конфликта, они были достойны, скажем, ради них необходимо было самопожертвование. Вибалдос из гехрофунтейра, потому что это выше Торы. Вертас нит ботль дурдем восаидем из обгирисна фунтейра. То есть, мы выше высказали удивление, как же Моше Рабейну жертвовал своей связью с Торой за тех людей, за тех евреев, которые были оторваны от Торы. Так вот, вот и ответ. Поскольку эта связь с евреями, она выше связи с Торой, то именно из-за этого то еврей связан с Торой или оторван от Торы, это не может играть никакой роли. «Кемамер хахамейну афал пиши хота исроль гу». В соответствии с высказыванием наших мудрецов, несмотря на то, что согрешил, он все равно продолжает являться евреем. Ундосы зейгдер пируш и немтиза хатосом авим айн мехенином и сифрхо геймер. В этом заключается также объяснение того, что Моше Рабейну заявляет Всевышнему. Если ты простишь грех их, то тогда, ну, хорошо, тогда хорошо. А если нет, то тогда сотри меня, прошу, из книги твоей, и так далее. Эйбдер хэта эйгель из азой хомр аз тейро гитнит кейнор ты мефтиса хатосом. То есть, если... Теперь такое вот интересное объяснение, продвигающее нас вперед по отношению... Это не повторение в данном случае, продвигающее нас вперед по пути наших рассуждений. Значит, если... что Моше Рабейну фактически говорит? Если грех золотого тельца настолько тяжек, что Тора не оставляет места на то, чтобы простить этот грех, то если ты простишь этот грех, то... А если не простишь? Если Тора... Если этот грех настолько тяжек, что Тора не дает, не оставляет шансов никаких на прощение этого греха. Ашем волт мехапер гивен на нор тейра из кивьёхл тойвеа умнея. То есть, в скобочках Рэба поясняет. То есть, если ты бы сам простил бы, но вот Тора мешает. Тора не дает тебе самому, Всевышнему имеется в виду Богу, да? Тора тебе не дает простить, она тебе, она запрещает тебе прощать. Из Моше с Бакоши унтве, тогда просьба Моше Рабейну, Мхэни, Номи Сифраху, тогда сотри меня из книги твоей, Фунтейр, то есть из Торы. Дамал штейт бегилу и бли лейву шклол Моше сацмюздики и сагдус митидны. Вот в этом, то есть, в смысле, если Тора тебе не дает, то мне такая Тора не нужна. Наверное, так это можно пересказать. Вот Рэба в таких выражениях это не заявляет. Но мне кажется, что здесь смысл именно такой. То есть, если Тора не дает тебе простить этот грех, и ты уничтожишь евреев, то есть ты бы сам, мол, простил, но вот Тора тебе не дает, то мне такая Тора не нужна, тогда убери меня вообще из этой Торы. Надеюсь, что если я ошибся, то Бог меня простит. Так вот, эта позиция, выражая, в этой позиции, продолжает Рэба, находится в совершенном раскрытии, без каких бы то ни было одеяний, сущностная связь и сущностное единство Моше с евреями. Он дурдем дерихот фунидн мит куша бригу, а через это светит единство евреев со святым благословенным, но вот из гахеров фундерисагдус ментейра, единство, которое выше того единства, которое объединяет Всевышнего с Торой, воз митсад дер исахдус кумди капора. Вот именно искупление греха этого, на самом деле любого другого, насколько я понимаю, как идея тшувы, которая выше Торы, она лежит именно на этом уровне и находится источник, собственно, на уровне воз митсад дер исахдус кумди капора. Именно с точки зрения этого уровня единства приходит искупление. Приходит искупление, а филу эйфен хэта эгель, даже на грех золотого тельца. Ундос фарбин зейдернох цуцурик эйх митейра. А потом, в результате, когда искупление происходит, то потом евреи налаживают связь и с Торой тоже. То есть, да, действительно, прощение греха может прийти с того уровня только, который выше Торы. Помните толкование, которое мы постоянно цитируем, недавно как раз достаточно подробно им занимались, мне кажется, в самых ВОВ, где задали вопрос там Торе, помните, вот Тора ответила, что можно сделать с человеком, который согрешил. Там у пророчества спросили, у Торы спросили, ну вот существует, то есть с точки зрения сущности божества. То есть, если человек нарушил Тору, то есть он воспротивился тому, что приказано ему в Торе, он нарушил тот путь, отклонился от того пути, который был прописан ему в Торе, то ну что с ним сделать? Там непонятно, что с ним делать. Окончательно его не исправить, как бы, ну а как? Он все, он сошел с пути. он искривил свой путь, он поломал что-то. Вот как это исправлять теперь? Ведь он же нарушил Тору. Особенно если речь идет о таком грехе, который, вот, фундаментальном, там, вопиющем, ужасном грехе, как грех золотого тельца, грех идолопоклонства, и грех золотого тельца, как, ну, наверное, наиболее яркая реализация этого греха, то непонятно, как его исправлять с позиции Торы. А вот с позиции, то есть как его можно исправить, только поднявшись на уровень над Торой. Это как для того, чтобы это объяснить, мы обычно с вами проговариваем такой, да, в общем, вполне понятный пример с папой и сыном, где сын что-то такое натворил, что-то отвратительное сделал, что папа, ну, буквально, ну, то есть, вот, он нарушил все устои семьи, то есть, ну, вот, все обкакал, не изгадил все вообще, что только было можно, все требования отца нарушил, пошел против совершенно сознательно и, ну, вот, вопиющим каким-то образом наплевал всем в лицо. Как его простить? И вот отец не готов его простить. То есть, с точки зрения тех порядков, которые заведены в семье, тех договоренностей, которые там есть между ним и сыном. Там. Но он его не может простить. Просто не может простить, потому что, ну, если он его простит, то что? Ну, тогда вообще нет ни порядка, ни справедливости, ничего нет. Как он может его простить? Он не имеет права просто его простить. И, ну, что может привести к прощению? Только обращение сына к тому, что выше условностей и договоренностей и правил, пускай даже семейных, традиционных каких-то правил, обратиться к тому, вот обратиться, вспомнить, напомнить отцу о его связи с сыном, которая выше всех условностей, которая сущностна, с точки зрения которой Бора Кириода Авуго, сын как нога отца, вот сын как продолжение тела отца буквально, по отношению к которой все остальное это наносное, поверхностное, более низкое, при всей своей там, ну, в обычной жизни ценности, там, скажем, традиционные устои там, и так далее. Но также здесь Моше Рабейну, он говорит, да что вот Тора, не Тора здесь, вот в этом конфликте Тора ничто. Тора для меня ничто. Если она мешает сохранению еврейского народа, то она ничто. Давай, надо ее, тогда ее надо отвергнуть. А потом, когда грех исправляется, то тогда происходит налаживание, естественно, связи еврея и истории и так далее.